А вы говорите, мили. Положить на мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 9 декабря. Сейчас 17 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки. На московских дорогах уже 5-бальные пробки. 5 баллов нам на 5 вечера обещали. Пока все идет по плану. Дальше по плану 6-бальные пробки в 6 вечера и 7-бальные в 7 вечера. Еще по плану в 8 вечера 5-бальные пробки. Главная проблема, ну вот если полчаса назад говорили о больших сложностях при движении по Бульварному кольцу, то сейчас вроде полегче, хотя бордового цвета пробки ближе к Пушкинской все-таки сохраняются. По-прежнему сложно ехать по Садовому кольцу от Курского вокзала в сторону, соответственно, метро Маяковская, причем на всем протяжении. Еще обращаем внимание на большие проблемы на третьем транспортном кольце и в ту, и в другую сторону. Это тоже на севере города, между Беговой и проспектом Мира. А вот если говорим про внешнее третье кольцо, по сути, получается, выезжаете из Лефортовского тоннеля и сразу в пробку. И это пробка, как минимум, до поворота на Бутырскую улицу, то есть до Савеловской эстакады. Имейте в виду, 5 баллов прямо сейчас, 7-бальные пробки через 2 часа, как максимум, сегодня на вечер. Срочное сообщение. Шереметьево возвращается к выполнению рейсов после введенных ограничений. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на представителя аэропорта. Путин отмечает роль СПЧ, Совета по правам человека, в отстаивании прав россиян за рубежом и непримиримость с русофобией. Вообще, Путин сейчас встречается с членами СПЧ, соответственно, это заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Он говорит, что деятельность СПЧ, с его точки зрения, востребованная и нужная работа. На ленту ТАСС заходим, тут тоже много высказываний Путина. И что еще, соответственно? В Нидерландах прошла масштабная акция против сокращения расходов на образование. Ну, а возвращаясь к СПЧ, СПЧ уже собирает материалы о преступлениях в ВСУ, подготовили 26 документов. Об этом на ленте ТАСС сообщается, заявил руководитель совета Фадеев. Путин благодарит правозащитников за неравнодушие. Тоже с ленты новостей, но в данном случае с ленты ТАСС. Наша тема сегодня – это история с предложением привязать к прожиточному минимуму. Сегодня много говорим о прожиточном минимуме, и в этом часе тоже об этом будем говорить. Есть идея привязать к прожиточному минимуму минимальные размеры алиментов. Насколько это правильно, насколько это технологически возможно, что говорят об этом законы, все это будем обсуждать сегодня в течение этого часа. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» – это у нас место, где мы ставим на голосование вопросы. Сегодня вот есть предложение депутатов в Государственной Думе, мы ставим на голосование это предложение. Привязать алименты к прожиточному минимуму. Согласны ли вы с этим? Привязать минимальный размер алиментов к прожиточному минимуму. Правильно. Нет однозначного ответа. Неправильно. Ну вот, голосование запустили, первые 100 человек уже проголосовали. Теперь кто собрался в этой студии? Адвокаты, адвокат по семейным делам Василий Голощапов. Василий Александрович, добрый вечер.
Дамы и господа, добрый вечер.
Олеся Масалова, тоже адвокат, адвокат по семейным и наследственным спорам. Олеся Александровна, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Традиционно звонки во второй части программы. Сейчас в России при отсутствии согласия между родителями суд определяет размер алиментов. Традиционно алименты назначают в размере четверти дохода родителя на одного ребенка. Треть дохода на двух детей, половина заработка на трех и более детей. Вот депутат Новичков говорит, что надо привязать минимальный размер алиментов к прожиточному минимуму. Для родителей, которые оставляют без содержания детей, должна быть уголовная ответственность. Ну, а, соответственно, минимальный размер алиментов – это прожиточный минимум. Ну вот, пытаемся разобраться. Что такое прожиточный минимум? Сейчас в разных регионах это разная цифра. Там есть прожиточный минимум для детей, для пенсионеров, для людей, что называется, которые в трудовой деятельности находятся по возрасту. В общем, разные цифры, но в любом случае это, насколько я понимаю, чуть меньше 20 тысяч рублей где-то. Там 17-18 тысяч рублей, вот где-то так. Насколько это правильно, насколько это технологично, насколько это разумно, вот с этого начнем. Алисия Масалова, что скажете?
Я бы вот к этому вопросу подошла, наверное, более глубоко, поскольку из цитаты депутата я не увидела, ну, точнее, это было такое предложение, я понимаю, что оно требует обсуждения, но он предлагает привязаться к прожиточному минимуму трудоспособного населения. Мы говорим о детях, то есть здесь не совсем мне понятна логика. Далее.
Я прошу прощения, извините, я вас перебью, потому что с 17-18 я был неправ. Вот, например, в Москве прожиточный минимум на душу населения 23 900, для трудоспособного уже 27 300, для детей 20 663, только для пенсионеров те самые упомянутые мною 17, в данном случае 17 897.
Да,
продолжайте.
Поэтому я и говорю о том, что разница есть между прожиточным минимумом на ребенка и на трудоспособного, ну, там по категориям, да, они распределяются. Кроме того, данные по регионам тоже различные. Есть, где в регионах доходят минимальные размеры, там менее там, 12 тысяч рублей. Поэтому я думаю, что при обсуждении даже внесения законопроекта и положений, я все-таки бы обставила это на обсуждение с практиками, которые применяют законодательство, ну, строя судебную практику, да, когда мы в судах сталкиваемся с некими проблемами, отстаивая уровень содержания ребенка, привязываясь, вот сейчас, да, действительно, судебная практика идет к тому, что в основном мы привязываемся к прожиточному минимуму на ребенка, да, и вот предложение депутата, оно фактически дублирует нынешнюю складывающуюся судебную практику, но я думаю, что установив такой порог, с одной стороны, логично, прозрачно и понятно, вроде бы, когда минимальный порог, но с другой стороны, я боюсь, что суды в данном случае будут ориентироваться на этот порог как на достаточный. И мы уйдем от принципа сохранения детям достатка, который у них существовал, уровень достатка, который у них существовал во время проживания родителей совместно.
Погодите, вы должны уточнить, потому что, когда я зачитывал, я говорил ведь не столько о судебных решениях, я говорил не столько о прожиточном минимуме на ребенка, я говорил еще и о доходах родителя.
Да.
И вдруг прожиточный минимум вот сильно больше, чем доходы родителя?
Ну, смотрите, у нас доходы родителя, опять мы сейчас немножко еще отвлечемся, уйдем в МРОТ, да, это минимальный размер оплаты труда, меньше которого у нас не может быть заработная плата, да, дохода родителя, она где-то более-менее к прожиточному минимуму, ну, там небольшая разница, но привязана. И вот как раз-таки к доходу родителя я и хотела обратиться, поскольку прожиточный минимум может быть как больше дохода родителя, но так может же быть и намного меньше, потому что уровень семьи разный, уровень достатка и обеспеченности детей в период проживания родителей совместно, он тоже разный. И после прекращения брачных отношений между родителями и проживания раздельно, ребенку, есть принцип, это 83-я, насколько помню, статья Семейного кодекса, там закреплен принцип, что ребенку необходимо сохранить достойный и достаточный уровень жизни, который существовал у него прежде. А если мы будем опираться на прожиточный минимум, который может быть в разы меньше того уровня, который обеспечивался
ребенку... Депутат говорит о минимальном варианте. Больше, пожалуйста.
Ну, я бы тогда, знаете, какую корректировку внесла? Например, опираться на доходы родителей все-таки, но установить не менее прожиточного минимума, чтобы какой-то, ну, как бы толчок такой был, да, ниже которого нельзя опуститься, но потолка нет. То есть потолок будет зависеть от дохода родителей.
Понял. Но все-таки коротко уточните. Вот представим себе ситуацию. Да. Прожиточный минимум, значит, на ребенка 20 тысяч рублей. Говорят о том, что на одного ребенка надо платить четверть дохода родителя. Так, представим себе ситуацию, а у родителя зарплата 50 тысяч рублей. Четверть его зарплаты – это меньше, чем минимальный размер. То есть тогда, получается, он будет платить половину зарплаты. На что он будет жить, и есть ли у него второй ребенок?
Ну, я думаю, здесь нужно все равно проверять. Достаточно часто бывают ситуации, когда зарплата у человека 50 тысяч рублей, но когда мы начинаем поднимать его уровень, ведь доходы – это не только заработная плата. Мы поднимаем его имущественное положение и узнаем, что у человека там имеется несколько автомобилей, не, квартиры не, какие-то. Мы но мы говорим о чистоте, да?
Да, да, вот чистые 50. Честный случай, да, честный случай.
Ну, я полагаю, что если в законе у нас есть и существует эта норма, что в любом случае определяются алименты в зависимости от дохода, да, и каких-то заслуживающих внимания интересы родителя и второго родителя в том числе, вот сохраняя этот баланс. Плюс еще необходимо смотреть, что было, какое содержание было у ребенка до этого, до того, как человек, второй родитель обратился о принудительном взыскании алиментов. Было ли это, вот эти 50 тысяч рублей, возможно, это было какое-то намеренное снижение дохода?
Вот я, поэтому я и говорю, представь себе чистую историю. Вот он получал 50 тысяч рублей, так теперь и получает, только теперь получает. Получается, у него двое детей от прежней жены и в нынешней семье. И получается, что если прежняя жена обращается за алиментами, то тогда мужчина будет обязан, если предложить вот эту историю, платить больше, чем четверть зарплаты.
Вы знаете, может быть, я сейчас со мной многие не согласятся, но я считаю, что если человек идет на рождение второго, последующего ребенка и так далее, он должен понимать, что на нем лежит ответственность. И зарабатывая 50 тысяч рублей, я сейчас, конечно, не запрещаю рожать детей, да, но тем не менее необходимо задуматься о том, на что будут воспитываться и содержаться эти дети. И решение человека в последующем завести следующих детей, оно не должно отражаться на интересах первого ребенка.
Понял.
И последующих тоже.
Понял логику. Олеся Масалова, адвокат по семейным и наследственным спорам. Василий Голощапов, адвокат по семейной делам. Что вы думаете по поводу этой инициативы депутатов?
Я думаю по поводу этой инициативы следующее, что уважаемые депутаты Государственной Думы, как всегда, они выносят на решение уже государственного органа ситуацию, которая вот и решение вопроса они подобрали такое, что уже политически, научно и экономически это очень обоснованное решение, потому что исходя из развития нашего общества, вот Россия как отдельно взятое государство, мы находимся сейчас на таком этапе, и депутаты это прекрасно знают, и президент Российской Федерации это знает, я так думаю, с ним все это уже согласовано. Потому что без, как сказать, определенного экономического уровня содержания детей мы, у нас просто-напросто не будет будущего в Российской Федерации. Если не начинать вот именно заботиться о детях именно в значительно большем размере, чем вот, как сказать, все зависит, а сколько человек заработал, а много ли это мало, это не имеет никакого значения. Наоборот, человек должен стараться, исходя из нынешних
реалий. А человек старается, у него не получается.
Нет, Юрий, я вот в среднем знаю по Москве, люди работают, вот средняя зарплата по Москве 150 тысяч рублей.
Москва и Россия не ограничиваются.
Да, не ограничиваются. В других субъектах федерации зарплата еще даже больше, а есть где-то и меньше. Но, исходя из этого, то есть, вот, как сказать, у нас то, что написано в Семейном кодексе, то, что предлагает изменить уважаемые депутаты Государственной Думы, оно в любом случае не решается как-то математическим путем, то есть не штампуется решение в судах следующим образом. Вот пришел один 25%, трое 33%, вернее, двое 33% и трое 50%. Совершенно не так. Наоборот, в законе конкретно и написано в Семейном кодексе, что необходимо судья сам решает, исходя из конкретных условий каждой конкретной семьи.
Так, а депутат даже говорит, но при этом пусть будет минимальный уровень.
Ну, молодец, он правильно, он защищает детей России, потому что если вот на данном этапе не начать защищать детей российских, там кто-то не будет недодеваться, кто-то будет не обеспечен питанием в полном объеме. А как вот уважаемая Олеся Александровна сказала, что надо заботиться, делать этот максимально высокий уровень доходов. Я считаю, это правильно, хорошо, потому что у нас не будет людей, чтобы они были с духовным богатством,
практически это... развитые. Я понял, вам нравится эта идея, но скажите...
Безусловно, на это ваш правильнейшее взгляд... решение.
Хорошо, практически реализуемое решение?
Да, абсолютно. Если взять конкретно, вот у нас конкретно проходят суды от Калининграда до Магадана, я просто реально знаю обстановку в судах, и от Петербурга до города Сочи. Везде примерно одинаковая ситуация, где-то процентов 10 отцов систематически, ну, в среднем 10%, они систематически уклоняются от выплаты алиментов. И суд конкретно их заставляет. Вы что, ребята, ненормальные, что ли? Вы родили детей. Вы нормальные граждане России. Вы должны воспитывать детей,
я так, как это положено. Я попытаюсь объяснить, откуда мой вопрос. Сейчас я найду просто вот это сообщение. Кто-то из слушателей написал. А вот, мне алиментов на 2 миллиона должны, идут одни отписки от всех причастных органов.
Это, в смысле, получатель алиментов, да? Видимо, женщина.
А вот женщина. Непонятно. Тут написано Максим 581.
Как правило, это, ну, получатель алиментов, как правило, это женщина, процентов 10, опять же, это мужчины, у которых какие-то нерадивые вот матери, они отказываются от воспитания детей, то есть у них инстинкт материнства вообще не работает, и все. Вот воспитывали их там в школе, там в каком-то еще учебном заведении, никак не достает. Все, отцы начинают воспитывать детей, соответственно, бывают такие случаи, и они же получаются взыскатели алиментов. И в такой ситуации вот тут конкретно идет недоработка, вот уважаемый Максим, вы говорите, да,
за этот вопрос? Тут так написано.
Да. Вот, и это недоработка судебных приставов. Они... некоторые приставы вот, работают очень хорошо, нет, там, дотошно.
А некоторые не работают вообще. Нет, в целом система работает.
Отличнейшая. В России просто, отличнейшая система.
Просто в большинстве случаев есть, как не, бы идеально не работала система, будут работники. Исключения. Это я понимаю.
Есть плохие работники пристава, которые реально не взыскивают деньги. С ними тоже надо бороться в суде.
Хорошо, это Василий Голощапов, адвокат по семейным делам, Олеся Масалова. Да. Вам тот же вопрос. На самом деле, люди пытаются писать, что прежде чем пересматривать вот эту систему, может быть, действительно сначала наладить машину взимания алиментов как таковую. Или вы тоже, как и Василий Голощапов, считаете, что она работает и вполне эффективно?
Я считаю, что параллельно нужно делать оба этих... ну, идти параллельно решать эти обе проблемы, поскольку, ну, здесь мы говорим о размере алиментов, да, а потом о реализации. Дело в том, что вот вы сейчас задавали вопрос, вот у человека нет, да, денег. С чем мы можем столкнуться на практике, когда прожиточные установили? С тем, что люди состоятельные, они будут точно так же, ну, они и сейчас, большинство мужчин, ну, не только мужчин, да, родитель второй скрывает свои доходы. Плюс они будут опираться на прожиточный минимум, который для них, для их, ну, уровня достатка, ну, не является значимым. Вот. И они будут на него опираться. Это первое. Я вот все-таки предполагаю, что как бы ориентир должен быть на прожиточный минимум, но необходимо все-таки учитывать интересы родителей. Но в приоритете всегда должны стоять интересы детей. Всегда. Это первое. Теперь по поводу взыскания. Взыскание алиментов, порядок, безусловно, требует... Он отработан, ужесточить контроль за ним. Мы сталкиваемся с тем, что мы не можем реализовать. Мы пишем бесконечные жалобы приставам, просим провести перерасчеты. И существует форма административного, да, наказания, потом дальнейшее уголовное наказание. Так вот, до уголовного наказания большинство... дел, ну, исполнительных производств не доходит и не привлекаются должники, поскольку элементарная вещь, невозможно было опросить для составления административного протокола. Человек не является, не берет трубку, и для этого ничего не делается. А я думаю, что предложение по уголовной ответственности, оно как бы тоже актуально, ужесточить ее сейчас один год предусмотрен, да, вот, сделать более жестким контроль, более жестким наказанием, возможно, что тогда должники, ну, немножко зашевелятся, и наши дети будут более достойно содержаться.
Так, еще один поворот. Владислав, 591 пишет, 593 пишет, что у него в практике, он юрист, суд по требованию в твердой денежной сумме решил на одного ребенка назначить алименты в размере половины прожиточного минимума, потому что родители должны содержать ребенка в равной степени. При этом у матери только пенсия. У отца, с которого взыскивают, нестабильный доход. Изначально просили два прожиточных минимума на трудоспособного. Илья 992 по той же теме говорит, вот суд, как правило, оставляет детей с матерью. Прожиточный минимум ребенку должны все-таки оба родителя обеспечивать или априори должен только мужчина?
Можно я?
Да, конечно.
Я отвечу, спасибо. Когда мы ориентируемся на прожиточные, суды идут, как я говорю всегда, по пути наименьшего сопротивления. Равные права и обязанности, вот прожиточный минимум поделили пополам, то есть половину мамы, половину папы должны, да, внести в обеспечение своего ребенка. Но я полагаю, что родитель, с которым остался проживать ребенок, на нем всегда большая материальная нагрузка, чем на том родителе, который не проживает с родителем. Ну, и материальная нагрузка, и моральная, и занятость на нем больше. И вот в данном случае половина прожиточного минимума, когда мама на пенсии, я думаю, здесь, конечно, это несправедливое решение, поскольку необходимо в данном случае учитывать баланс интересов обоих родителей, но ставя во главу угла интересы ребенка.
Так, хорошо, это Олеся Масалова, Василий Голощапов. Что скажете по этой теме?
Я считаю, что вот это решение, которое вот сейчас пытается оспорить от, как сказать, информатора, который вам что-то сообщил, все связано с тем, как я уже сказал, это решает судья. Вот судья уполномочен определять, это, понимаете, не математически делается, когда пришел и поделил 2, дважды 2 равно 4, или 4 разделить на 2 получается столько. Это не так. Это все очень и очень сложно. И вот эту всю сложную проблему решает именно судья, когда выносит решение по какому-то конкретному гражданскому делу, именно взыскание алиментов. Он все внимательно взвешивает. И доходы матери, и доходы отца. И когда он что-то выносит, это очень скрупулезное, тщательное, выверенное решение. Вот, это опять... не может быть просто чистой математикой.
Вот опять вернемся.
Это не то.
Я
это
понимаю.
Не то совершенно.
Я понимаю. И все-таки суд учитывает траты отца, вот он заплатит эти алименты, и все, что потом останется, суд учитывает. Не получится так, что отец должен отдать все.
Нет, такого не может быть. У нас такого живодерства, ну просто-напросто нет, все гуманно, все.
А есть какая-то люди... максимальная доля? Вот, допустим, мы убедились в том, что, опять же, в данном случае это такой условный вариант, условный, чистый, честный доход отца 50 тысяч рублей в месяц. Вот сколько алиментов ему могут максимум выписать? Или так не скажешь?
Я думаю, почему? Я скажу по своему опыту. Больше 25 тысяч ему всего никто не взыщет.
То есть 50,
ни один судья.
Все, вот 50%
по всей
это
России, Юрий, по всей России, можете вот сейчас сесть, обзвонить всех судей России, они конкретно вам скажут, больше 20, если вот 50 тысяч рублей у него заработная плата, и вот больше у него ничего нет, но никто не будет взыскивать. Все люди нормальные судьи, понимаете?
Но в данном случае, я думаю,
даже
что...
Даже если такое в законе стоять,
хорошо,
такую границу.
Да, я полагаю, что в данном случае все равно будет соблюден принцип, скорее всего, уровень, да, сохранения отцу как трудоспособному, опять же повторюсь, ну, гражданину, да, Российской Федерации, опять же, его прожиточный минимум. То есть у нас же есть и на трудоспособного, то есть мы можем посмотреть, сколько из его дохода у него будет его доля и доля ребенка. И я думаю, тут, конечно, суду принимает решение вот здесь сохранить этот баланс между просто, родителем и ребенком.
Да, потому что у нас-то разговор такой просто понятийный, чтобы примерно представлять, как это работает в ныне существующей системе. Опять же, исходя из того примера, с которого мы начали, в предыдущей семье у него есть ребенок, на которого выписываются алименты, в новой семье у него тоже есть ребенок, ну и он сам, в общем, тоже должен чем-то жить. И если 50% ему выписывают в качестве алиментов, то получается, оставшиеся 50% он должен тратить на второго ребенка, ну, чтобы было ровно, да, чтобы было правильно, а на себя тогда он вообще, у него денег не остается. И вот с этой логикой непонятно, и об этом наши слушатели пишут. Как такая проблема алиментов, в принципе, может существовать в стране, где призывают рожать больше. Это Виталий не понимает. Еще хороший вопрос, я думаю, что мы с него начнем вторую часть программы, это разговор, соответственно, о том, что на самом деле, вот 334-й написал, вот надо не эту историю разбирать, а надо и разбирать другую историю, что в случае, когда возникает такая проблема, помогать должно государство, а государство должно уже как-то разбираться с теми, за кого оно помогает. Ну, вот что-то подобное. Есть взгляд на это. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Вторник, 9 декабря, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня мы говорим о возможности привязать к прожиточному минимуму минимальный размер алиментов. Такое предложение прозвучало в Государственной Думе. Насколько это реализуемо? Нужно ли это делать? Вот это все обсуждаем. Здесь два адвоката, Василий Голощапов и Олеся Масалова. Параллельно следим за пробками на московских дорогах. В городе сейчас уже 6-бальные пробки. Напомню, как максимум нам обещают 7-бальные пробки к 7 вечера. Параллельно следим за новостями. Срочное сообщение. Аэрофлот вынужденно корректирует расписание из-за ограничений в аэропорту Шереметьево. Соответственно, Путин просит Меркачеву направить ему предложение для новогоднего помилования. Путин заявляет, что любое давление на присяжных должно пресекаться. Еще говорит, что языковые экзамены для детей, приезжающих в Россию соотечественников, не нужны. Продолжается, соответственно, встреча Владимира Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека, точнее, это заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека с участием президента Российской Федерации. Следим за этим и возвращаемся к теме, которую мы сегодня обсуждаем. Напомню, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» у нас голосование, оно уже идет и будет идти еще 20 минут. Вы можете принять в нем участие, призываем вас принять в нем участие для того, чтобы определить, как аудитория относится к этому предложению, которое прозвучало в Государственной Думе. Итак, привязать алименты к прожиточному минимуму, согласны ли вы с этим? Судя по всему, много сообщений от наших слушателей, вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Так вот, много обращаюсь к Олесе Масаловой, к Василию Голощапову, адвокатам, которые здесь в студии. Много людей пишут именно не о том, как можно было бы взять больше денег с богатых людей, а о том, что получится, что последние деньги могут забрать у бедных людей. Из того, что звучало до этого, в первой части программы, у вас звучало, если я правильно понял, что суды вот лишних денег все равно, вот все не заберут. Но люди говорят, что если перед судом поставить правило, минимальный размер равно прожиточный минимум, тогда будут забирать и больше, чем сейчас. Или такая опасность не существует, Олеся Масалова?
Ну, опасность существует всегда, зависит от количества доказательств и присутствия представителя, насколько он будет силен в законе, я думаю.
Представитель тоже денег стоит.
Согласна. Я все-таки думаю, что прежде чем принимать данный закон, он хорош, но здесь нужно провести большую работу с обеспечением доходности населения. Необходимо пересматривать МРОТ не так, как его сейчас пересматривают, повышая там минимальное, да, на какой-то коэффициент, а реально посмотреть на существующую на сегодняшний день картину, какие есть потребности у людей. Я полагаю, что МРОТ вообще не соответствует потребительской корзине трудоспособного человека. То есть нужно поднимать МРОТ, нужно поднимать доход, и тогда можно говорить об алиментах, привязанных к прожиточному минимуму, ну, либо ориентируемых на него.
Ну, то есть, по сути, получается, надо поднимать среднюю заработную плату,
конечно,
чтобы не было
однозначно
истории, при которой
однозначно
мы сталкиваемся с ситуацией, да, что четверть, скажем, четверть, да, зарплаты может оказаться половиной зарплаты.
Иначе
или еще что-то.
Этот закон он будет работать в обе стороны. Для кого-то это будет очень негативная ситуация.
Хорошо, это Олеся Масалова, Василий Голощапов. А теперь вернемся к тому, на чем заканчивали первую получасовку. А может быть, государство должно отвечать, а оно потом уже пусть разбирается с тем, кто платит алименты?
Не, но государство не должно отвечать, потому что в нашей системе законов Российской Федерации нету такого понятия, что если человек не платит алименты, то за него должно платить государство. Это получается, вернее, это вопрос решается несколько другим способом. То есть органы соцзащиты и органы опеки и попечительства, они работают в каждом районе, в каждом субъекте России. Они вот выявляют таких детей, кто с низким уровнем дохода, их в любом случае они находятся под защитой государства. Это не взыскание алиментов с государства, это совершенно другой способ заботы о детях. То есть органы государственной власти о детях России заботятся, обеспечивают их всем и продуктами питания, и электротехникой, телевизорами, компьютерами. То есть когда ребенок остался вот в таком фактически в нищенских условиях существования, ему государство помогает. Но это не взыскание каких-то алиментов. И то, что государство помогает этому ребенку, это потом не взыскивается с этого родителя. Это совершенно другой способ помощи детям. Потому что я говорю, что и президент России, и Государственная Дума, они обеспокоены.
Этого никто не отрицает.
Без детей не будет России. Это самый главный вопрос, который сейчас, вот я говорю, это политически, экономически и научно обоснованная инициатива, которую депутаты Государственной Думы пытаются вынести, вот, что об этом надо заботиться как-то. Может быть, какой-то существует еще там какой-то суперумный способ, но в Государственную Думу никто этого не вносит. И вот есть только такой на данном этапе, есть только такой способ, чтобы как-то расшевелить эту ситуацию, чтобы там отцы или матери, которые не заботятся о своих детях, они должны, это их обязанность, они должны содержать своих детей. Это и биологический закон, и социальный, и это обязанность любого гражданина Российской Федерации. Так не может человек жить сам по себе, вот у меня есть какой-то личный интерес, и я не помогаю детям.
Но есть же не идеальные люди.
Это,
они, может быть, и хотели.
На прошлой передаче мы с вами разговаривали, это пропаганда агитации, то есть у нас везде, по радио, по телевидению, на каждом, как говорится, перекрестке должны висеть плакаты, которые призывают «Корми своих детей», «Одевай их», «Воспитывай» и «Трать на них деньги». Это первейшая задача каждого родителя.
Но если у родителя на себя не останется денег, уже через некоторое время у него не будет денег и на ребенка.
Я сейчас вам расскажу ситуацию. Вот, например, завтра у нас будет суд, так отвлекемся на 5 минут. Значит, собственник крупнейшей транспортной корпорации Российской Федерации, не буду называть фамилию, кто поймет, тот поймет. Значит, в течение 12 лет вообще ни копейки не платил своей дочери алиментов, понимаете? Дочка с золотой медалью окончила школу, учится в двух высших учебных заведениях. Он ни копейки на нее вообще не тратил вот с 2013 года. И когда подали в суд конкретно, заплати деньги, знаете, он что заплатил? Он заплатил 300 тысяч и говорит, я всего лишь 9 тысяч получаю. Понимаете? Организация, он получает доходы своей женой миллиарды рублей в год.
То есть вы все-таки больше
вот
говорите...
Вот такая наглость, понимаете,
вы все-таки больше говорите о проблемах людей, у которых с точки зрения...
Да, пытаются уклоняться. Это 10%. Это люди, которые не понимают своего будущего вообще. Что они когда-то потеряют здоровье. У них не будет доходов. Кто о них будет заботиться? Приползут к этим же детям, которым они ничего не платят.
Вам пытаются писать немножко о другом, что это одна
из... Об этом все речь идет.
То есть если у человека нет денег... Он может заработать, я понял.
Я просто прекрасно знаю ситуацию, сколько зарабатывают люди в городе Москве. Если у него есть желание, 200 тысяч рублей, он спокойно заработает, будет работать на двух работах, если у него есть такое желание. Но он их заработает. И я прекрасно знаю, у нас судятся люди, начиная от пенсионеров, от техничек, и заканчивая министрами, руководителями, например, которые создают самолеты, ракетно-техническое оборудование нынешнее в России. Я прекрасно знаю уровень зарплаты.
Хорошо. 404-й пишет, вот у меня, говорит, сыну 15 лет, супруга формально не женаты, в гражданском браке. Вы говорите, что государство помогает, говорит, она, да, получается формально мать-одиночка, не получала от государства почти ничего.
В таком случае совет пусть идет в суд, обращается с иском к этим органам соцобеспечения, и они обяжут эти органы. Скорее всего, там воруют эти деньги, списывают на какого-то Иванова, Петрова, Сидорова. Это тоже такое бывает. Воруют и у приставов, которые обязаны. Есть другая проблема, но она есть.
Олеся Масалова про государство опять пишет 857-й. У государства есть потребность в повышении демографии. У нас обычно принято говорить, что это не общество, это не нам надо, это государству надо. Вот у государства есть потребность, почему оно не должно платить? Ну, это вот опять к тому, что вместо, допустим, отца алименты платит государство, а оно потом с отцом, с нерадивым разбирается.
Ну, я полагаю, что государство, раз уж оно коль за демографию, то платить вместо отца алименты, я думаю, это должны быть исключительные случаи, когда, например, отца нет в живых. Ну, трагическая, да, какая-то ситуация произошла. Не знаю, по каким-то иным причинам отец вообще отсутствует в жизни ребенка, и я полагаю, что государство должно взять на себя какую-то часть защиты интересов материальных детей, поскольку дети граждане. Мы говорим о том, что это все-таки дети граждане Российской Федерации. Российская Федерация должна заботиться о своих гражданах, о маленьких, но тем не менее гражданах Российской Федерации, которые в дальнейшем хочу отметить, будут платить налоги, как мы платим, да?
И будут зарабатывать деньги, платить пенсию.
Опять же, да, понимаете, мы к чему приходим? А вот как раз-таки по доходам, я опять говорю о том, что нужно пересмотреть доходы, пересмотреть МРОТ. И еще ужесточить контроль над белой и черной зарплатой. Потому что, когда мы видим в суде 50 тысяч, мы видим эту официальную заработную плату. Часть денег, ну, большинство, да, организаций платят, ну, коммерческих, я имею в виду, в конверте, как принято говорить. И эти деньги, конечно, очень тяжело отследить. Мы их тоже находим, отслеживаем. Но это вот когда люди говорят, вот мы получаем 50 тысяч, и все. Честно говоря, я не верю в это. Я считаю, что мужчина трудоспособный способен заработать деньги на своих детей.
Вот видите, теперь оба собравшихся в студии говорят, мужчина может заработать деньги.
И женщина тоже.
Хорошо. Значит, просто у нас довольно часто люди пишут, что есть условия, при которых вот ты вроде как хочешь заработать, и не получишь. Значит, плохо хочешь. Примерно так это звучит из нашего разговора.
Да, Юрий, вы абсолютно правы, как всегда.
Хорошо,
правильно обрисовали проблему.
Хорошо, тогда смотрите, возвращаясь к истории о том, что государство вообще могло бы больше сил потратить или более эффективно искать тех, кто, допустим, недоплачивает элементы. 357-й говорит, ну, возьмите, ограничьте людей в правах, как тех, кто, к примеру, от военкоматов бегают. Ну, та же самая история, пусть работает, пусть она работает с теми, кто не платит элементов. Будет работать?
Ну, сейчас есть тоже механизмы, да, ограничения в правах. Это когда есть долг там, какой-то минимальный по алиментам. Это и лишение водительского прав водительского удостоверения, да, и выезд за границу. Но, опять же, хочу сказать, что не во всех исполнительных производствах, когда мы их поднимаем, мы это видим. И зачастую взыскатель... Знаете, как у нас всегда в стране, в нашей, потерпевший больше всего страдает и бегает за защитой своих интересов, когда орган должен обеспечивать ему эту защиту. И мы видим, что в исполнительных производствах эти инструменты не сработали, и мы пишем, наложите арест, запретите это, запретите то. А потом мы почему-то приходим... Сейчас система, вот в исполнительном производстве у них сейчас электронный документооборот, и программа сама выносит постановления, сама их отменяет. И она настолько несовершенна, с чем мы сталкиваемся. То есть в день могут приходить постановления об аресте, о снятии ареста, о каких-то наложениях ограничений, потом тут же об отмене. И разобраться в этом простому человеку, ну вот взыскателю, да, обывателю, там, женщина, мужчина, неважно, без юридического образования или ну, без малейшего вообще какого-то... ну, скажем так, в характере до силы пойти и разобраться, это невозможно, это нереально.
Слушатели продолжают придумывать какие-то варианты, которые могли бы решить проблему. Сейчас неожиданный будет поворот. Заговорили, да? Я вот несколько минут назад сказал, да и потом будут деньги зарабатывать, с которых пенсию будут платить. Да. Борис говорит, вот, надо за счет будущей пенсии брать долю на содержание детей. Понимаете, какая история? По-разному. Может, стол позора
Но не платить своим детям. То есть пусть государство с пенсии берет со всего остального.
Понимаете, кто-то даже написал,
выходы еще.
Раз государство нас заставляет рожать, пусть оно и платит. То есть у нас, оказывается, государство заставляет.
Ну, послушайте, в смысле заставляет? Это, конечно, не заставляет.
Вот видите,
не решают.
Люди, недопонимающие вообще, то есть закон о России и... требования, какие выдвигаются, то есть на чистом русском языке, для всех в простой, понятной форме разъяснено, а это уже какие-то сочинители и фантазеры начинают искажать законы Российской Федерации.
Ну, или не понимать.
Не, они специально это делают, это да, некоторые специально антироссийской деятельностью даже втихаря так вот занимаются, сидят и подтачивают устои России. То есть в законе написано одно, они вам сообщают, а вот там что-то написано, переставляют буквы, переставляют слова. Нету в законах вот той ахинеи, которую вам сообщают. Этого нет, потому что люди нормальные законы принимают. Это Государственная Дума, это Совет Федерации и президент России. Они нормально думают, нормально мыслят. А искажать, ну, это самое поганое дело.
181-й говорит, а можно ведь лишать прав водительских, они лишают.
Угу. Лишают, да, но не всех.
А, все-таки могут лишить,
да,
те,
конечно.
Кто
да, водительская, да.
Но
да,
автоматически это не работает.
Нет, они автоматически выносят постановление, но не всегда, не по всем производствам это происходит. То есть иногда приходится этого добиваться, когда, ну, пристав... Во-первых, если кто-то когда-то был у пристава в кабинете, иногда бывает трудно пройти в кабинет пристава из-за количества производств. Понятно, нагрузка большая. Либо нужно увеличивать штат приставов, как-то нормализовать эту деятельность, чтобы каждое производство отрабатывалось досконально, глубоко. Тогда, я думаю, что, может быть, и быстрее будет реализовываться этот механизм взыскания.
Но приставов должно быть больше физически.
Я считаю, что да. На одного пристава нагрузка, когда он... Ну, грубо говоря, и принимают приставы два раза в неделю, и очереди из взыскателей, пристав вообще просто не улавливает даже, по какому производству, что ему необходимо сделать. Наверное, скорее всего, и ввели эту электронную систему, которая за пристава много что делает, но она несовершенна.
Хорошо, теперь, может быть, еще ввести какую-то ответственность, может быть, даже уголовную ответственность. Виталий пишет, кто-то ведь делает фиктивные справки о доходах?
Ну да, так, ну, Уголовный кодекс все прописано. Зачем
еще что-то
сочинять в законе? Вот на данном этапе в Уголовном кодексе квалифицированы практически все преступные деяния, которые может человек вот совершить. И то, что вам предлагают, это люди, которые не понимают, или они не знают вообще вот законов Российской Федерации. Для этого им надо обращаться вот к адвокатам, как вот Олеся Александровна, чтобы объяснили, растолковали. А так, понимаете, я вам уже рассказывал, что вот у нас есть гениальные там ученые, водители и прочее, но в правовой системе они ничего не понимают. То есть ему дашь вот закон, скажешь, так, прочитай, что ты понял? Он прочитал, говорит, ничего не понял, все вроде написано по-русски, но понять не могу, понимаете? Потому что бывает так, что...
Обычно принято говорить, у нас так законы неправильно пишут, что мы их понять не можем.
Нет, законы у нас абсолютно, они, можно сказать, для нынешнего этапа развития России, они просто идеальные. Вот наступит, как завтра-послезавтра, изменится как эта экономическая ситуация, или там возникнут какие-то новые трудности в России, или новые блага какие-то появятся. Ну тогда, да, надо менять законы, это всегда правовая система. Она следует за экономической и политической жизнью. Это, она, правда, чуть-чуть отстает, но, в общем-то, она вот нормально в России существует. И когда люди говорят, я чего-то там не понял, прочее, иди к юристу, он тебе все растолкует.
Слушайте, это дорого стоит сходить к юристу.
Абсолютно.
Нет, абсолютно.
И есть бесплатные юристы.
724-й, кстати, какой-то спрашивает. Вот вы, Олеся Масалова, прямо начали рассказывать о том, что есть проблемы с тем, что... Ну, из этого люди поняли, что вы начали говорить о проблемах богатых семей. Ну, когда пытаются не доплатить, а могли бы. Так вот, больше обеспеченные судятся или совсем бедные? Или совсем бедные действительно на юристов просто денег не найдут и не судятся обычно?
Да вы знаете, по-разному. Но у нас же есть взыскание алиментов в твердоденежной сумме, да, и в долевом отношении к доходу, к заработку. И вот в твердоденежной сумме в основном... Ну, вот в моей практике это судятся люди, ну, не могу сказать, что богатые, да, но это немножко выше среднего, может быть, даже там выше. Потому что человек, который уходит из семьи, неважно, женщина, мужчина, перечисляя алименты, он почему-то думает, что он перечисляет их супругу бывшему и только не ребенку. И вот в этом проблема. Они начинают искусственно занижать алименты, скрывать доходы. Мы это все выясняем. Это как бы у нас сейчас электронный оборот денег – это прекрасная история, когда можно все это проследить. И я говорю как раз-таки еще и о тех детях, которые получали, ну, скажем так, хорошее обеспечение от своих родителей в период брака, и привязав их тоже к прожиточному минимуму, ну, скажем так, как... ну, всех, да, скажем так, под одну линию поставить, это, ну, не совсем правильно и разумно.
Еще раз все-таки напомню, речь идет о привязке минимального размера, да, алиментов. Все-таки никто не пытается сделать это единым. Тот же вопрос, Василий Голощапов, а совсем бедные или не очень богатые люди вообще судятся по таким вопросам?
Да, я вам могу это подтвердить. Вот, например, по областям средняя цена, я знаю, как обращаются граждане, вот, которые хотят получить юридическую помощь, вот именно по алиментам. Я вот знаю, в таких областях, там, Брянск, Смоленск, там за 5 тысяч рублей любой юрист составит иск и представит даже в суде. Ну, не такие уж большие деньги, когда, например, взыскиваются алименты там за год, за два. Это, ну, нормальные, хорошие деньги. С другой стороны, в Москве, если кому-то за 150 тысяч и меньше, никто в суд не войдет. Это просто зависит от каждого субъекта, в каком субъекте. И любой адвокат, еще или юрист, я так понимаю, когда к нему придет какой-то, ну уж настолько бедные люди, скажут, да я вам бесплатно сделаю. И такие есть.
Хорошо, вы же говорили, что и бесплатные юристы
да,
бывают.
Да, конечно.
Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Еще 4 минуты для того, чтобы принять участие в голосовании. Не забывайте об этом. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Лимузин. Смотрите, мы эту проблему как не решали, так и не решим. Потому что в конце 80-х, начале 90-х воспитание молодых людей, которым сейчас 40-50, было соответствующее. Понимаете, им дети не нужны. Вот не хочу там платить алименты, он и их не будет платить. Ничего с него не возьмете, у меня таких масса знакомых. Просто мне ребенок не нужен, говорит этот человек. Я его не понимаю, ну, но это правда. Понимаете, и суды там какие-то пишут бесполезно. Чтобы решить эту проблему, это игра в долгую. Это надо воспитывать с детства человека, чтобы он создавал правильно семью, чтобы он выбирал себе правильно жену, чтобы он любил своих детей, ну, потом, потому что он создал семью правильно. А когда уже все развалилось, вы за ним хоть бегайте, ничего не получится.
Слушайте, вы реально говорите, тут вас просят говорить только за себя, 501-й, а Виталий спрашивает, то есть при Союзе аккуратно платили алименты?
Я говорю не про то, что надо платить аккуратно алименты. Я говорю про то, что надо жениться и создавать семью правильно, чтобы потом...
Вам говорят о том, что такие люди бывают всегда. Вот ведь о чем проблема. Насколько я понимаю, то, что пишут наши слушатели. Про отслеживание еще коротко скажите. А как-то отслеживается трата денег на себя, на ребенка и так далее?
Такой обязанности у взыскателя отчитываться по тратам нет. Но если родитель, который обязан платить алименты, подозревает, что алименты тратятся ну, нецеленаправленно, да, или не в интересах ребенка, он может поднять этот вопрос и через суд попросить перечислять часть алиментов на определенный счет, который будет ну, конкретно на ребенка. Да, ну, это опять же отчета по тратам матери там, или отца, который получает алименты на детей, такой обязанности нет.
Автоматически такой обязанности нет?
Нет.
Дело отдельного
это дело отдельного, наверное, законопроекта, но он тоже очень такой неоднозначный.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я как бы понял, что проблему тут надо немножко решить с другой стороны. Я считаю, что государство должно установить некий минимум по алиментам, оно платить, и уже непосредственно взысканием должно заниматься оно, а не люди. А уже взыскатель, ну, кто-то хочет там алименты, извините, у меня муж там миллиардер, ну, тогда уже судить. Потому что все остальное это бесполезно.
То есть вот минимум должно платить государство, и оно должно разбираться с теми, кто не платит. А если ты хочешь больше, тогда вот уже обращаешься к тому, с кого ты хочешь взимать алименты. Вот если коротко, вам такая идея не нравится?
Разве об этом сейчас была речь? Нет, по-моему, слушатель задал немного иное сказал. Он сказал, что минимум должны устанавливать судьи, но если ты хочешь больше, иди доказывай. Ну, в принципе, как сейчас это и происходит. То есть, ну, есть минимум там от дохода, да, либо минимум, ну, он не закреплен, да, мы идем от прожиточного минимума, обычно это какой-то там коэффициент, либо половина, либо больше. А если мы хотим судиться, конечно, нужно доказывать, конечно, нужно
идти в суд. Это другая история. 666-й, ДБКН, вот так человек подписывается. Семья – это серьезно, дети – это счастье, взялись, занимайтесь как положено. Но вот тут не написано, три восклицательных знака есть, а не написано, как положено.
Ну, то есть он вас поддерживает, он за вас,
да. Не знаю, кто за кого, но как бы то ни было, семья серьезно, дети счастье. А у нас был вопрос в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Значит, в Госдуме предложили привязать элементы к прожиточному минимуму. Согласны ли вы с этим? Как думаете, какой самый популярный ответ? Три варианта было. Да, нет, нет однозначного ответа.
Я думаю, все за повышение.
Согласны. Угу.
Вы я думаю, что да.
Да, давайте посмотрим, что у нас получилось. Аудитория разделилась, но действительно, самый популярный ответ – да, согласен. Но так ответили 36%. 35% считают, что однозначного ответа на этот вопрос нет. 29% с этим вообще не согласны. А, так проголосовала наша аудитория. Здесь были Олеся Масалова, Василий Голощапов. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо большое.
До свидания.
Спасибо, до свидания. До свидания.